Ну, во-первых, мы делали первые, мы делали верхние баррикады, там, где Мариинский парк. На, наша именно такая первый, типа, авторский проект. Все, все вот эта верхняя часть, высота, это вся была наша. То есть мы сами делали баррикады, сами налаживали обеспечение. Мы тогда бегали, у нас не хватало... я и там еще ребята, как бы, активисты. Вот, у нас тогда была проблема, у нас не хватало людей. И мы побежали, короче, обратились к сотникам, потом обратились там к бютовцам, к ударовцам. Пришли в правый сектор, нам везде отказали. Сказали, типа, ну, у нас нет людей, которые вот могут, допустим... Мы пришли к правому сектору с условием того, что, типа, дайте нам хотя бы одного человека, который правильно объяснит, инструктора, который объяснит, что делать в случае там чего-то. То есть, что делать, если тебя там водой поливают, если в тебя там стреляют или, ну, вот что-то такое. У нас таких людей нет, типа, у нас все на постах, у нас все заняты, типа, разгребайтесь как хотите. Ну, и мы, короче, начали объявлять сцены, уже подтягивать туда людей, а потом, когда я как раз, в общем, ночью заснула там и заболела, и меня отправили домой. И как раз в эту ночь они взяли украинский дом. Ну и потом уже мы там пришли уже в украинский дом, у нас там был комендант Богдан, по-моему, ну, третьего этажа, там, где по расселению. Еще не было таких четких там разделений, где кто, где какие сотни. То есть там спала куча народу, где попало, на карематах, то привезли вот эти большие карематы, мы их еще нарезали. Вот, и мы старались туда стянуть, вот, на вот этом КПП, на входе сделать КПП и организовать, типа, выдачу зубных щеток, там, вот этих вот грелок, руки, ноги, каких-то там витаминок и еще чего-то. Потому что люди, когда выходят, они это получали, могли там умыться, помыться, там, зубы почистить. Ну, и потом уже как-то все структурировалось. Мы остались, я и еще там Дима мальчик. И мы, короче, вот третий этаж, это была наша вотчина, у нас там были жесткие правила. То есть надо было обязательно убирать. У нас там постоянно, если куда-то все выходят, у нас были девчонки, которые волонтерили, все мыли, все с хлоркой. Мы ходили утром обход всех помещений, вечером обход всех помещений. Ну и, соответственно, мы делали там, чтобы вода была. Для меня Айдар начался с... Ну, не с третьего числа, конечно. Для меня Айдар начался с того, что к моменту уже вот это вот всего движения военного, начало мая, начали отправлять туда, но у нас ребята не хотели идти в милицейские подразделения, а подразделений военных не было. Ну и тут приходят ребята ко мне с 18-й сотни, Милка с доком, комбат у них стрела, сейчас он народный депутат. Приходит ко мне Милка с доком и говорит: Юль, у нас такая ситуация, значит, нам нужно на 2 недели собрать продуктовое обеспечение на выезд. Куда? На выезд. Ну куда? Туда. Я так думаю, ну сколько времени есть? Времени мало, где-то неделя, я себе считаю. Их там осталось, ну, таких серьезных, хороших, там, 18-20, где-то 25 человек. То есть это каждому нужен рюкзак, это нужен спальник, нужен каремат. Ну, что-то уже было, что-то не было. Прикину, ну, постаралась так просчитать какое-то определенное количество еды, какое там нужно в день. Я начала тогда обзванивать всех, кого можно, кому обратиться за помощью, но в тот же момент все начали отправлять на восток и спрашивают, а куда они едут? А я ничего не могу им сказать. Проходит буквально несколько дней, приходит стрела и говорит, Юля, говорит, а теперь тоже самое, только в рамках на 120 человек. И у меня такая паника, что делать, куда бежать. Он такой, типа, ты не переживай, ты рассчитай, ну, приблизительно. Я тогда начала лазить там по интернету, выискивать военные рационы, что туда должно входить. Нужно получать какие-то определенные калории, то есть, чтобы бежать там с 50 килограммами или с 30 килограммами лишнего веса. Я тогда сидела, поднимала старые учебники военные, еще СССРовские, что они там пишут. Потом смотрела в интернете, что написано там на банке, вот едой там с тушенкой, сардинами. Ну, так что подобрать, чтобы оно и дешево вышло, и создать рацион для одного человека. Был тогда Поруби, тогда покойный Олег Михнюк очень сильно помог. Он нашел где-то карематы, спальники, термокружки. Редко у кого сейчас, у какого айдаровца осталась вот эта вот первая термокружка еще. Мы тогда их собрали всех, посадили в 4 автобуса, и все, и они уехали. Телефоны они все повыключали, соответственно. Шторы позакрывали. Я сидела и вообще не знала ни где, ни что, ни как. Я звоню, ни один телефон не отвечает. Вот. И мы уже начали готовиться, собирать, отправлять им грузы туда. Я тогда первый раз поехала, это был конец мая. Мы поехали 8-тонником. Он у нас 3 раза по дороге ломался. Самый классный был вообще вариант, это когда просто нам начали рассказывать, что Харьков это Днепровский город, и мы ломаемся под Харьковом. Мы сбились с дороги, мы не знаем, куда ехать. Ребята очень сильно помогли с Автомайдана, потому что я позвонила в киевский Автомайдан. Они мне кинули ребят с харьковского Автомайдана, там люди подъехали, поездили с этим водителям, вывели нас на нужную дорогу. Ну и потом мы едем. И мы приехали в половинке, нам было где-то в районе 11-го. Темень такая, ни один фонарь не горит, ничего не горит, телефонами пользоваться в открытую нельзя. Если курить, то надо вот прятать огонек, чтобы ничего видно не было.
Позже появился благотворительный фонд поддержки Айдара. Если сейчас смотреть, вот кто помогал, кто продолжает помогать?
Это была, ну, как бы такая волонтерская группа Слуцка. Волынские ребята ее создали, чтобы помогать своим ребятам, которые туда уехали. И мы просто начали кооперироваться, так собираться. Афганцы помогают айдаровцам, волынские помогают айдаровцам. Мы стараемся что-то собрать. Мы начали так по чуть-чуть кооперироваться, выкладывать там, что мы делаем, куда мы делаем. Есть организации, которые помогают. Есть такие, которые афишируют свое название. Есть те, которые вот не хотят. Но ты привыкаешь к какой-то определенной жизни. Даже не суть в том, что трудно вернуться, потому что ты там не сможешь, а это больше психологический такой момент, что ты понимаешь, что все равно остаются люди, которые туда едут, остаются люди, которые ранены, остаются родственники убитых, и ты просто не можешь уже физически из этого выйти. Да, ты можешь не уделять уже там столько времени, но ты все равно остаешься в волонтерской деятельности, потому что ты знаешь, что есть люди, которые от тебя зависят. Но это больше психологический момент, но вот люди, которые сказали там, все, я устала, я ухожу, я больше не могу, ну, может быть, не настолько тогда они были волонтерами. Волонтер, действительно, именно волонтер, который переживает и живет этим, он не может уйти.